Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня у нас не очередная передача, у нас целых два часа, чтобы очень серьезно поговорить о том, что происходит в мире, что происходит, конечно же, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Через час к нам присоединится американский журналист Грег Вайнер со свежими новостями. Неутешительными, прямо надо сказать, для Америки. Поговорим очень подробно, что происходит сейчас в университетских кампусах в Соединенных Штатах Америки, да и не только, кстати, в США. И в целом с вами поговорим о том, что происходит в Соединенных Штатах. Попытаемся как можно больше охватить, благо время нам позволяет. Я искренне надеюсь, что мы обсудим сегодня все темы, которые в той или иной степени вас интересовали. Запретных тем нет, будем обсуждать, потому что очень много событий происходит в связи с политикой Соединенных Штатов Америки, да и в самих Соединенных Штатах, причем достаточно события тревожные. Конечно же, сейчас вся Америка бурлит, и то, что сейчас происходит там, это, конечно, прежде всего соотносится с тем, что происходит в университетских городах. По самым скромным подсчетам, там порядка 70 студенческих городков сейчас просто объято восстанием. Оно так идет под таким, знаете, условным лозунгом «пропалестинские». Вот, но там, поверьте, уже достаточно все выходит из-под контроля. Там уже присоединяются самые разнообразные группы, как это всегда бывает, более радикальные, более экстремистские. Пока нет данных по поводу каких-либо, слава богу, жертв ранений, но уже сотни задержанных людей, сотни. Губернаторы выступают, где еще это не началось. В частности, губернатор Десантис, губернатор Флориды, губернатор Техаса выступают совершенно конкретными и очень угрожающими заявлениями по поводу того, что если это будет в той или иной форме в университетских городах Флориды или Техаса, то они моментально введут войска, национальную гвардию, полицию, и будет самое, так сказать, жесткое, будет самый жесткий отпор. Так что вот в этих городах пока еще, как говорится, вот только можно говорить об этих так называемых красных штатах, которые контролируют республиканцы, там пока еще они, протестующие, не, так сказать, не отважились на какие-либо конкретные действия. Что нужно знать по поводу этого восстания? Это буквально восстание, это безусловно. Значит, это очень хорошо скоординированная акция. Причем я хочу вам сказать то, что вот пока еще было неизвестно, а сейчас это вот подтверждается в последних абсолютно сообщениях, которые приходят, от Лондона до Женевы. Это в Европе то же самое происходит. Вы представьте себе, насколько была спланирована эта акция, что сейчас фактически и Европа, и Америка буквально бурлит. Я не удивлюсь, если через какое-то время появятся сообщения из Австралии, из Южной Америки, что-нибудь такое. Потому что столько много задействовано сейчас организаций, которые стоят за этим. Причем я хотел бы обратить ваше внимание, что это не какие-то маргиналы. Это люди, которые поддерживаются совершенно конкретными официальными структурами. В частности, вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки это левацкое крыло Конгресса и Сената, небезызвестная Оливия Кортес, небезызвестная Иман. Они, так сказать, вот, поддерживают и приходят туда. Собственно, вот Иман посетила Колумбийский университет. И, так сказать, как она сказала, я хочу убедиться, что здесь все, как говорится, в порядке, и никто никого не преследует. Ну, спохватилась, конечно. Так что, в общем, происходит достаточно знаменательные события. Естественно, это в какой-то степени для меня, по крайней мере, навевает определенные события, которые происходили более 50 лет тому назад, а именно в 1970 году в университете Кента. Может быть, вы слышали наверняка вот об этом университете. Это было достаточно такое громкое, скажем так, дело. потому что тогда вот при таких же студенческих волнениях, а они тогда тоже были по всей стране, но просто так получилось, что вот этот университет, он как бы оказался в эпицентре, скажем так, вот антивоенных манифестаций того времени, потому что это 1970 год, это, конечно, движение хиппи в самом разгаре, и, конечно же, вот эти очень радикализированные молодежные группировки, самые разнообразные, начиная от Promise Keepers, кончая Черными Пантерами, то есть там и этнически даже они были объединены, все они выступали вот с антивоенной, естественно, речь идет о войне во Вьетнаме, повесткой, потому что тогда, как раз в этом году, Ричард Никсон, тогдашний президент, собственно говоря, начал бомбардировки не только Вьетнама, но и Кампучии. Камбоджи, как тогда называлось, и это тоже вызвало вот определенную реакцию. Вот обратите внимание, здесь то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, мы с вами видим, то, что происходило тогда, это послужило началу колоссальному антивоенному движению, которое потом перекинулось из Соединенных Штатов в Европу, хотя и в Европе эта традиция, она не умолкала, там и в Германии, и во Франции, и в Англии того времени были достаточно обширные манифестации антивоенного типа, антивоенного толка. Но вот сейчас вот, допустим, вот этот антураж, который мы видим, я соотношу с тем, что все-таки это в какой-то степени вот именно предтеча каких-то событий, потому что по-другому здесь просто классифицировать это нельзя, потому что такая радикализация общества, мы говорили об этом всегда, вы знаете, мы постоянно это отмечали в наших передачах, и «Револьвер», и, да и в «Америке Лайт» мы иногда об этом говорим по возможности, а сейчас вот то, что мы с вами видим, это уже достаточно серьезные политические манифестации, самое главное, они потрясающие скоординированы. Причем, кто участвует в них? Это не какие-то захолустные университеты. В авангарде вот этих волнений так называемая Лига Плюща, университеты, которые в топ-рейтингах всех мыслимых или немыслимых изданий и рейтинговых агентств. Это Йельский университет, это Колумбийский университет, это Гарвард, это Лос-Анджелесский, это университет, это Мичиганский университет, то есть перечислили Мэрилендский университет. А все, как говорится, как на подбор. Дорогие, очень престижные вузы. И тем не менее, вот то, что там происходит сейчас, это очень знаменательно. Но не надо думать, что в чем еще опасность. Не только то, что там выступают именно вот эти, ну, скажем так, пропалестинские. Я сейчас беру это очень условно. Антиизраильские, пропалестинские. Там настолько все перемешано. Я когда смотрел видеохронику сегодня утром, я обратил внимание, в Колумбийском университете, где, ну, в буквальном смысле слова, преследуют евреев-студентов, просто люди выступают и говорят, что мы боимся, что их полиция сопровождает, они убегают там от этой толпы. Вот, я там видел плакат такой, евреи за Газу, то есть, так сказать, евреи-студенты, которые выступают за, вот, как говорится, за палестинцев, за сектор Газа. То есть там настолько все перемешано сейчас. Естественно, антифа там появилась. Естественно, там появились какие-то радикальные религиозные группировки, самые разнообразные. То есть говорить о том, что это какой-то, знаете, вот с одной стороны скоординировано, а с другой стороны, ну, столько собрать совершенно разных группировок, оповестить, обеспечить их приезд туда. Потому что кто-то там является учащимися, студентами. Но там огромное количество людей, которые никакого отношения не имеют к этому университету. И это тоже сейчас там в очень большой степени, вот это видно уже, то есть там какие-то непонятные люди находятся, естественно, они там в масках, в балаклавах, и никто не понимает, что происходит. Но там сейчас появились уже и протестующие как бы с другой стороны, то есть появились вот такие ковбойские организации, видно это так называемые реднеки, байкеры появились там, которые орут этой толпе, убирайтесь из Америки, вы не американцы, те говорят, нет, мы американцы, правда, говорят с акцентом. Вот, появились произраильские, то есть немножко все-таки проснулось произраильское лобби, вот непосредственно. Я хочу сказать, что вот антисемитские высказывания, антисемитские действия, которые сейчас вот в Колумбийском университете, а я хочу вам напомнить, что Колумбийский университет, он находится прямо в городе Нью-Йорке, там 116-я, по-моему, стрит, там, или 118-я, я сейчас точно не помню, но это находится прямо в самом, как говорится, вот городе Нью-Йорке. Нью-Йорк, это, ну, по всем признакам, это всегда было, и когда я там работал, и сейчас, но это еврейская столица, скажем так. Там огромное количество, там по разным оценкам, от миллиона до двух миллионов проживает, собственно говоря, и ортодоксальных евреев, и евреев. То есть люди, которые официально, скажем так, да, вот являются евреями, все это прекрасно понимают. Это видно даже вот, когда вы ходите, когда вы видите синагоги, когда вы видите рестораны с кошерной пищей, там еще что-то. Это понятно, что здесь проживает, это уже исторически так сложилось. И вот в этом городе наблюдать антисемитские выступления... Но это просто какой-то, знаете, это какой-то сон непонятный. А для многих евреев, которые живут сейчас в Нью-Йорке, в том числе, я надеюсь, вы понимаете, это выходцы из нашей страны, из Советского Союза в свое время. Но это какой-то кошмар, это даже уже не сон. Но если бы кто-нибудь еще несколько лет тому назад сказал, что студент-еврей чувствует себя небезопасно в университете, там, Нью-Йоркском университете или Колумбийском университете, ну, это был бы нонсенс, понимаете? Ну да, там есть в каких-то районах, были провокации террористов в свое время, там на синагоги нападали. Но чтобы это было вот так вот, в такой форме, в какой сейчас, этого не было никогда. Это, безусловно, такая очень негативная новелла, которой придется Америке теперь как-то жить. Потому что дожили в Америке теперь совершенно конкретно волна просто антисемитизма. Самого натурального. Причем я еще раз хочу повторить, есть протестующие, которые выступают там и конкретно вот будируют повестку Палестины, а есть просто совершенно конкретные антисемитские выпады, и их подавляющее большинство. То есть просто вот эти события в секторе Газа, они разбудили определенные такие, знаете, вот ячейки, скажем так, спящие ячейки в обществе. И вот сейчас то, что происходит, это действительно так. Я видел выступление, причем это не только в Нью-Йорке, я видел выступление лидера одной еврейской молодежной организации из университета Мичиган. Он совершенно конкретно, он давал интервью одному из центральных каналов, говорил, что я чувствую себя, так сказать, небезопасно, нам, так сказать, рекомендуют кипу не носить публично. Ну, в общем, там уже такие, знаете, шифроваться как бы надо. Это тоже, конечно, очень знаменательно. Но Мичиган, надо сказать, что это штат, где Иман, она вот как раз вот эта конгрессвумен, так называемая, которая была замужем со своим братом и которая ему грин-карту делала, и дочку, которую недавно выгнали из Колумбийского университета, вот как раз за эти протесты, она как раз из штата Мичиган, она оттуда. Там очень большая мусульманская диаспора. Там это как-то объяснимо еще, причем именно из Сомали, откуда и сама она. Вот, но вот это уже я сказал, что это же и в Калифорнии, это повсеместно, это абсолютно повсеместно. Ну вот единственное, вот Рон ДеСантис, во Флориде живет большое еврейское сообщество, ну Рон ДеСантис, он предупредил сразу, и я думаю, что он осуществит это. Он говорит, малейшее проявление агрессии, насилия в отношении любой этнической группы, и я, так сказать, ввожу, значит, соответственно, чрезвычайное положение и ввожу полицейские и национальную гвардию. И те, говорят, люди, которые в той или иной форме пытались или будут пытаться расшатать, что значит порядок, который там, они будут арестованы. Но вот это возымело свои действия. То же самое сделал Эбботт, это губернатор штата Техас. Вот эти два штата, они как бы выделяются. У меня пока еще нет полной информации о других штатах. Сейчас уже даже, знаете, такую карту выпускают, вот Fox News опубликовала такую огромную карту Америки, и там показано, вот буквально, знаете, как в свое время план Гойл-Роббл, да, где электростанции у нас такие лампочки, там вот такими красными точками помечены университеты, десятки университетов, где происходит вот подобное волнение. Давайте будем следить за этим, потому что это определенная новелла, согласитесь, не так часто мы говорим о таких вещах, и это, безусловно, с моей точки зрения, это историческая ретроспектива говорит о том, что это очень серьезно. А в целом это, конечно, говорит о том параличе власти, который есть, потому что администрация не реагирует совершенно. Это вообще очень странное поведение. Не могу понять, в чем дело, почему. Байден молчит. Так, у нас, естественно, передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир, звоните 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Будем, как говорится, будем следить за тем, что происходит, хотя, я, как я уже сказал, очень-очень много событий. Так. Сергей пишет, Рафаэль, а что там в Америке про визит Блинкена в Китай? Довольно ли? Сергей, читаете просто мысли. Ну просто, я сейчас как раз хотел поговорить об этом совершенно эпохальном визите очередном Блинкена в Китай. Давайте мы ответим, у нас полная линия, а потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский.
Да, Владимир.
А что, это здоровое явление, потому что студенты, ну, они все всегда, они выражают бесстрастно, без дипломатического интета. И я сейчас думаю, будет ли у нас это такая здоровая атмосфера, как вы думаете?
Но я не могу сказать, что это здоровая атмосфера. Сам по себе максимализм студента, он совершенно ясен и понятен, и я... С этой точки зрения я с вами абсолютно согласен, безусловно, студенты это особая категория, во все времена, причем еще там с 19-го, с 18 века, да, по-моему, даже еще и раньше, со времен вагантов, они всегда были немножко другие, и, собственно говоря, это, по-моему, не так плохо. Здесь проблема только одна, антисемитизм, вот и все. Вот это то, что, я считаю, мешает и убивает, в конце концов, любую идею, потому что скатываться вот до такого животного антисемитизма и преследовать студентов-евреев только за то, что они евреи. Причем я же вам уже сказал, что там даже есть некоторые студенты, которые за Палестину. Они против бомбежек, и они совершенно конкретно выражают это. Но вот этот вот вал абсолютно непонятных радикалов, которые сейчас там, я считаю, это недопустимо. И я ваши слова, так сказать, так отвергаю по поводу того, а у нас там, допустим, я буду очень рад, если наши студенты будут активны политически. Но я категорически не согласен с теми, кто захочет каким-то образом использовать это и продвигать вот такие, я считаю, абсолютно позорные тезисы, антисемитизм, русофобия, там, и все, что связано, так сказать, вот с национальной или этнической или религиозной принадлежностью. Я думаю, что вы и сами это прекрасно понимаете. Так, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за такую интересную тему, интересного собеседника. Угу. Вы знаете, кто немножечко знаком вот с этой темой, я хочу сказать, ну, это мое мнение, я не знаю, сейчас можно...
Пожалуйста, пожалуйста, да.
Дело в том, что мы знаем, что сионизм, одно из основных оружия для управления, в общем-то, какими-то мировыми процессами, это... как раз поддержание постоянно на определенном уровне такого, значит, элемента, как антисемитизм. Антисемитизм им выгоден для того, чтобы постоянно везде организовывать для себя определенные, значит, преференции, что вот мы гоним и там, а мы гоним и здесь, а значит, нам для этого нужно то, то и то, и нас нужно оберегать и беречь. Поэтому я не знаю, но как вариант, поправите меня, если что, не они ли сами это все вот аккуратно используя свои безграничные...
Я понял. Я не знаю, осознаете ли вы, но тем вот сейчас вот тот ракурс, который вы предлагаете, наша беседа, он стар, как, я не знаю, мир, и уходит своими корнями еще, так сказать, в протоколы сионских мудрецов. Ну, давайте будем, так сказать, уважать себя и радиослушателей, и себя. Ну что, евреи сами организовали гонения на себя, вот им делать больше нечего. Ну, послушайте, ну это же, это просто даже недостойно элементарной логики, понимаете? Ну, сколько можно эту тему муссировать? Им это выгодно, сионизм это не выгодно, это не это. Существуют совершенно конкретные вещи, о которых надо говорить. Но поверьте мне, иногда не надо, знаете, усложнять ситуацию, она и так достаточно сложна, с исторической даже такой перспективы, с гуманитарной перспективы. Речь очень простая, потому что антисемитизм, это же, вот в моем понимании, это прежде всего, это абсолютная дикость, невоспитанность, необразованность, вот элементарно. Вот насколько надо не любить и насколько надо не уважать свою собственную страну, свой народ, свою нацию, чтобы думать, что вот кто-то, так сказать, там вот какая-то нация, вот которая, она там все это организует, все руководит, а мы тут вот такие бедные стоим и все нами как бы манипулируют. Но это даже, это недостойно даже, по-моему. Понимаете? Ну, нет. Существуют очень простые вещи. Существует 7 октября, вот если так говорить об этом, группа негодяев и подонков напала на музыкальный фестиваль и убила гражданских лиц. Очень, да? А потом, я считаю, что не меньше, так сказать, негодяй, который решил бомбить мирное население и убил тысячи невинных палестинцев и детей. Кстати, как и там это было, так и здесь это было. Вот это все, вот с моей точки зрения, это достаточно простой, очень такой, знаете... Но что называется, анализ на коленках. Не надо здесь ничего придумывать, ничего не нужно выдумывать как таковое. Если говорить о вот сейчас нынешней вот политике, которую ведет Нетаньяху в отношении палестинцев, вот бомбежки, вот эти десятки тысяч жертв, сколько детей. Этот человек, вот он сам по себе, в моем понимании, это человек, который враг государства Израиль. Потому что он такую ненависть на десятилетия обеспечил. на будущее своему народу, когда его уже не будет, когда он не будет премьер-министром. Вот вся эта кровь, которая сейчас, она будет возвращаться в той или иной степени. Вот это нужно, мне кажется, об этом нужно говорить, когда смотришь на это и пытаешься анализировать со стороны, то это прежде всего, то, что сейчас происходит, это прежде всего во вред самому государству Израиль. И то же самое, как вот Хамас, который напал и, так сказать, убил, изнасиловал столько многих евреев во время вот этого музыкального фестиваля, это люди, они прежде всего себе нанесли, они приговор своей организации подписали, все их там лозунги, там слова, которые там, если и были когда-то о том, что они борются за свободу, они тоже все нивелированы, потому что убийцы женщин, насильников, насильники и убийцы женщин и детей не могут, не входят ни в один ореол, так сказать, славы, борьбы, там, мучеников или чего угодно. Вот и все. И нация здесь, ну, с моей точки зрения, она не имеет абсолютно никакого значения в данном случае. Потому что подонки, негодяи не имеют ни вероисповедания, ни нации, ни гражданства. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, Алекс Рекспи. Вопросы остаются, особенно когда Моссад допустил такое нападение. Да все принимается. Все принимается, принимается полностью вот все, что вы говорите. Кто-то упустил, кто-то это. Но я сейчас говорю немножко о таких, немножко, знаете, вселенских вопросах. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Вот у меня такое впечатление сложилось, поникло сообщение в интернете, что там какой-то то ли ректор, ну, руководитель какого-то университета, не колумбийского ли, она такую позицию про палестинскую высказала, и ее как бы даже отстранили, по-моему, от должности. Вот могли бы этот вопрос пояснить?
Да.
И потом начались некоторые волнения, но я думаю, что вы их преувеличиваете. Вот если вспомнить, допустим, 68-й год, они совпали, были вот и волнение молодежное, как раз с вторжением наших войск в Чехословакию, правильно? Вот резонанс потом пошел, значит, в Америку в 60-е годы, хип и все такое прочее. Поэтому тут надо связывать эти вещи, конечно. Волнение на Западе, как реакция на какие-то обострения ситуации в мире в целом. Не только там, допустим, между арабами и евреями, но и, значит, в комплексе.
Я хорошо, да. Единственное, что я хотел бы заметить, что студенческие протестные настроения, которые начались в Европе, во Франции, в частности, они начались в начале 1967 года, а войска были введены в Чехословакию несколько позже, поэтому здесь неизвестно, что, как говорится, вызвало что, тут причинно-следственно. Так что я здесь не вижу никаких противоречий в том, что я высказал, что я сказал. Насколько это связано, это я не буду спекулировать насчет этого. Связано ли вот войско или наоборот студенческие волнения. Есть, существует другая теория совершенно, что это все было инспирировано в свое время именно американской стороной, потому что в 1966 году президент Франции генерал де Голль вышел из военной организации НАТО, куда потом, значит, соответственно, вот относительно недавно Саркози, президент, он ввел обратно Францию. Так что и покушение на де Голля, и вот эти волнения в Париже, которые разнесли буквально Пятую Республику, так называемую, они были инспирированы именно Америкой. Очень много самых разных теорий. Это первое. Второе, то, что касается, вы задали первый вопрос. Да, это действительно, это декан Колумбийского университета. Она не заняла принципиальную позицию. Более того, идут переговоры до сих пор. То есть руководство университета по-прежнему оставляет это все на, так сказать, на усмотрение студентов и не желает предпринимать никаких действий, а именно отчисление и, так сказать, отстранение студентов, которые замешаны в этих беспорядках. Поэтому сейчас там идет такое противостояние. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем результаты, и мне кажется, эти результаты будут не в пользу Колумбийского университета, потому что здесь действительно все очень сложно. Так, давайте мы еще до перерыва успеем взять один. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, 30 секунд.
Георгий меня зовут.
Да, Георгий.
Вот, знаете, вот послушал вас, вот, а вы мне приведите, пожалуйста, примеры, а кого-нибудь вот из тех, кто уже от власти отошел, или у власти находится, в мире много вообще, кого к ответственности привлек народ?
Хорошо, спасибо. Значит, вопрос этот мы ответим после того, как послушаем интереснейший выпуск новостей, а потом вернемся.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайф».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Револьвер» и «Америка Лайт» одновременно. С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами о том, что происходит в мире, в частности, что происходит в Соединенных Штатах Америки. У нас сегодня появилась возможность дополнительно поговорить об этом. Так что здесь, как говорится, уже... Да, очень много ваших сообщений приходит. Я вот хочу сказать, у нас тут вот новый появился такой... радиослушатель, Велтур называется. Велтур, то, что вы глупости пишете, это бог с ними. Здесь, как говорится, вопросов нет, но вы начинаете хамить, я вам не советую. Иначе я просто вас отстраню от нашей передачи, и я ж, насколько я понимаю, так сказать, это, вам это не понравится. Поэтому, пожалуйста, вы либо извинитесь, либо перестаньте вот подобные глупости писать, которые вы пишете. Если вы считаете, что... А глупости это действительно, потому что вы почему-то хотите обсудить евреев, проживающих в Японии. Вы считаете, что вот сейчас это нужно обсуждать, да? Так у нас темы другой нет, да? Интересно, конечно. Так. Здесь вот еще у нас, значит, пришлось сообщить. Дэм, а вопрос русофобии обсудим? Да все обсудим, пожалуйста, звоните без всяких проблем, уважаемые радиослушатели. Требование, как вы знаете, только одно. Не надо нападать на своих коллег-радиослушателей, если вам не понравилось их мнение. Если вам не нравится то, что я говорю, как Велтур, я так понимаю, то, Велтур, вы можете высказывать свою критическую озабоченность, но, пожалуйста, делайте это в пристойной форме. Я не красная девица, поверьте мне, не буду, так сказать, шарахаться от вашей критики. Но вы постарайтесь выбирать все-таки из огромного количества слов в русском языке более-менее, так сказать, цензурный, скажем так. Если, конечно, сможете. Я уж не знаю, так сказать, какое у вас образование, где вы воспитывались. Ну, постарайтесь, сделайте усилия. У нас здесь все-таки, знаете, передача, которая приветствует интеллигентных людей. Да, слушаю вас.
Рафаэль, да. Это Георгий опять.
Да, Георгий, пожалуйста.
Вот, ну, новости, к сожалению, прервали. Вот, если можете, просто скажите, вот, кого из наших, так сказать, правителей, да, мировых.
Да, да.
Вот, наших двух могу пример привести, что Ельцин, что Горбачев, когда от власти отошли, никто их к ответственности за что-либо не привлекал. А в мире такое происходило, ну, без силовых таких вариантов, без переворотов, без революции.
Ну, послушайте, я все понял, да. Спасибо большое, Георгий. Послушайте, ну, огромное количество это было. И я не знаю, ну, возьмите там с времен Александра Первого, который, ну... Говорят, так сказать, что он все-таки так добровольно. Его брат Константин отказался от престола в свое время. Я сейчас говорю Александр Первый, потому что считается, что он старца, что он ушел там. Ну, такая легенда это есть, конечно, в очень большой степени. Вот. Хрущева мирно отстранили в свое время. Горбачева мирно отстранили. Ельцина мирно отстранили. Может быть, даже слишком мирно мы Горбачева и Ельцина отстранили в свое время. Так что, ну, в других странах то же самое, огромное количество людей, которые, там, бывшие президенты, возьмите, Соединенных Штатов. Ну, я так думаю, что Трамп станет исключением, может быть, в ближайшее время, но так они все потом только, как говорится, продолжали свою политическую деятельность, читали лекции за огромные деньги, ну и так далее. Так что это примеров достаточно и у нас в стране, и, собственно говоря, другие. Теперь, то, что вы говорили, понес ли кто-то наказание, допустим, там, за то или иную деятельность. Что вы имеете в виду наказание? Само отстранение, ну, Хрущева давайте возьмем из нашей истории. Ленин, да, по болезни, да, допустим. Хрущев, наказание в данном случае, то, что он на пенсии, то, что стал простым пенсионером, но это же говорит о том, что он определенное наказание понес. Если вы говорите об уголовном наказании, то это вопрос уже судейский такой. Конечно, если так исходить из этой логики, ну, любого президента, премьер-министра, да там найти на него, что называется, компромат, чтобы его как минимум расстрелять, да это, конечно, труда особого не составит. А что вот Маргарет Тэтчер, которая перестала быть премьер-министром, которая загубила огромное количество людей, в частности, если вы помните, это известная голодовка, когда один за одним 7 человек, деятели вот так называемой этой организации ШИН, это Северная Ирландия, которых она заморила в тюрьме во время голодовки. Она, что ли, у нас святая, что ли, была? Да нет, ничего, вышла в отставку, дожила до глубокой старости. Правда, там на похоронах были эксцессы совершенно, на мой взгляд, ну, просто, так сказать, омерзительные, когда там буквально вослед ее гробу кричали «умри, ведьма, умри, сдохни», там и так далее. Это по-разному все происходит. Если мы говорим о нашей, допустим, действительности, то, что вот кто понес наказание или кто не понес. Нет, вот Горбачев не понес наказание. И Ельцин не понес наказание. Нет. Вот. А есть некоторые, которые, ну, заплатили очень много, очень большую цену за то, что они натворили. А возьмите, допустим, вы говорите из наших правителей, а Николай II возьмите. Вот уж заплатил цену за свои ошибки, за то, что он сделал и не сделал, что называется. Так что это все относительно. Просто что вы имеете в виду и каким образом вы, так сказать, это воспринимаете? Мне кажется, что наказание всегда находит, как правило, в той или иной форме. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Простите, вы что-то... Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, на выборах в Штатах имеет значение, я знаю, позиция афроамериканцев, латинос, а ислам насколько там силен?
Yep.
И вот относительно выборов. И знаю, что там много мечетей. Интересно, вот когда проходят религиозные исламские праздники, у нас где-то на проспекте Мира, и там еще несколько мечетей, выходят сотни тысяч мусульман на улицу. Такие подобные выходы есть где-то в штат? Есть какие-то исламские города?
Да, я понял, да. Спасибо, да, есть, конечно, есть, безусловно, это есть, это когда молитва, тогда, конечно же, тысячи людей, как и у нас в Москве, так и в других местах, точно так же это выходит, это не нечто какое-то такое, понимаете, там, неизвестное, так сказать, или это, нет, это все понятно. В Америке я могу сказать, что когда я там работал, это было практически незаметно, вот практически этого не было, тем более свои коррективы, скажем так, вот в отношении к мусульманам внесли все-таки террористический акт 2001 года, да, 11 сентября. Тогда, конечно же, очень многие мусульмане, они действительно, ну, их, так сказать, восприятие американцами было негативное в очень большой степени. В Техасе даже был случай, когда после теракта один ковбой застрелил человека в чалме, думая, что это мусульманин, а это оказался сикх из Индии, или из Пакистана, по-моему, или из Индии. Так что, то есть, так сказать, вот это было такое, знаете, исламофобия была тогда действительно достаточно развита, поэтому этого не было. Но вот сейчас я, то, что вот я смотрю, и мои знакомые, вот, кстати, Грег придет у нас на следующий час, мы у него, позвоните, спросим у него свежая информация. Этот фактор возрастает, и в очень большой степени вот эти протестные настроения, которые мы сейчас видим, они, конечно же, инспирированы увеличивающейся мусульманской диаспорой. Безусловно, здесь это есть, потому что демографические изменения, которые происходят, они влекут за собой определенный политический ответ. Кстати, я так думаю, что мы здесь с вами можем перекинуть мост и, собственно говоря, и на нашу страну. Посмотрите, мы должны с вами прекрасно отдавать себе отчет. Я сейчас не беру никакую, как говорится, этническую или религиозную группу, но мы с вами должны понимать очень прекрасно. Иногда в политику вмешивается демография. Просто вмешивается демография. И мы должны это всегда помнить, и мы должны всегда это учитывать. И не только мы, но и ответственные чиновники, которые занимаются вопросами миграционными и другими, они тоже должны это понимать. Потому что когда критическая масса будет в ту или иную сторону будет преодолена, то тогда уже поздно, что называется, будет пить нарзан. А что будет происходить? Смотрите, что в Европе происходит, смотрите, что в Америке происходит. Это я сейчас чиновникам говорю, уважаемые радиослушатели, а не вам. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Игорь.
Да, Игорь.
А вот ваше мнение объясните. Вот мы говорим, враг будет разбит, наше дело правое, победа будет за нами.
Да.
А они все, так вот, по-простому скажу, вваливают и вваливают. Вот 61 миллиард еще. Но они же бизнесмены. Mm-hmm. Они же вкладывают деньги, это вложение, на что они рассчитывают.
Я понял, да, мать. Хорошо, да, спасибо. Да, действительно, вкладывают, да, действительно, здесь уже давным-давно речь не о бизнесе. Бизнес это абсолютно тухлый, они это прекрасно понимают. Деньги эти потеряны. Напомню, что из этих 61 миллиарда всего лишь 6 миллиардов в той или иной форме дойдет до, в виде вооружений. Опять же, вооружений каких? В основном американских. Нет, это в данном случае это элемент противостояния с нами. Все, что в той или иной степени работает на русофобию, будет оплачено. Если ты, так сказать, бандера-фашист, и ты свой собственный народ гробишь в угоду вот этому, так сказать, глобальному противостоянию там Соединенных Штатов Америки, Китая, России, значит, мы тебе даем деньги. Если ты работал раньше журналистом в России, а сейчас ты предатель, подонок, скрываешься где-нибудь в Европе, и ты лжешь и клевещешь на свою страну, мы тебе дадим денег. Таких тоже очень много. Если ты бывший политический деятель, который сейчас, так сказать, обливаешь, поливаешь грязью свою страну, типа Козырева и остальных негодяев, которые были у нас в посольстве, это значит, ты тоже, соответственно, ты наш, как говорится, мы тебе даем деньги. Ну, не миллиарды, но тысячи, чтобы ты мог передвигаться по Европе, чтобы ты мог там где-то в Прибалтике собираться, так сказать, на сборище этих пауков и тараканов, которые думают, как они будут, как говорят, такие пикейные жилеты, как они будут делить Россию потом, когда, как они думают, так сказать, мы их сюда впустим обратно. Это вопрос русофобии, это не имеет никакого отношения ни к бизнесу, ни к какому-то конкретному делу, это даже не имеет отношения к какому-то принципу, понимаете. Но есть вот принципиальное противостояние. Вот таким представителем был Рональд Рейган в свое время. Вот человек был такой, знаете, в душе антикоммунист, он всю жизнь был таким. Он когда работал в Голливуде, был председателем профсоюза киноактеров, он тогда боролся вот в рамках маккартизма, он боролся против, как он думал, засилия красных коммунистов в Голливуде. Потом он был губернатором Калифорнии, и он тоже боролся против этого. И он выступал всегда, он стал президентом, он тоже. То есть это человек каких-то принципиальных позиций и убеждений, антикоммунист. Но он никогда не был русофобом, я вам хочу сказать. Он никогда не был русофобом. А здесь то, что мы имеем с вами, это просто какая-то животная, абсолютно, так сказать, непонятная. Ну, вообще, ну что значит непонятно? Конечно, понятное все. Но просто сильные мы стали, понимаете? Когда мы, так сказать, танцевали, дирижировали оркестрами и Ханьку жрали, как некоторые лидеры нашей страны, не буду называть фамилию, которую все знают, тогда мы были хорошие, когда клоун у нас был такой. А сейчас, когда у нас серьезный человек, и когда мы по-серьезному начинаем говорить, вот недавно сейчас появились опросы, кстати, к этой же теме, о которой вы говорите, в Африке. Сейчас долгое время американцы были как бы самой популярной страной. Сейчас это все уже ушло. Сейчас уже Китай и Россия, например, переходят, и они становятся более популярными. Теряют, понимаете, как вот песок сквозь пальцы уходит. Былая власть, былое влияние, которое раньше было. Когда раньше было, ну, буквально цыкнуть было достаточно. И целые континенты становились по стойке смирно. А сейчас говорят, ну что ж, не хотите, как хотите, а мы будем тогда с Китаем. Или с Россией там, или еще что-то. Так что... Времена меняются, а люди не всегда. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, свое мнение. Вот у меня, знаете, что интересует? Вот постоянно по радио, везде там, в новостях, и вот вы утром сегодня, вот когда бывает...
Да, да, пожалуйста.
Говорите, что политика Америки, она такая лицемерная.
Угу.
Ну, то есть как бы двуличная минимум.
Да.
Рафаэль, я вот считаю, что у нее нет никакой двуличности. Это четкая... Прям вот откровенная, однонаправленная вот такая вот политика. А почему мы считаем ее лицемерной, это отчасти из-за того, что наша власть достаточно слабо вещи называет своими именами и слабо вообще реагирует на политику вот
этой
вот Америки.
Да, я понял. Я не знаю по поводу других, скажу за себя, что называется, почему я говорю о лицемерности, почему я говорю о вот подобном такой... скажем так, непоследовательности, мягко скажем, непоследовательности. Я приводил вам примеры. Когда американские официальные лица говорят одно, а делают совершенно другое. Это не новелла какая-то, это было всегда, ну, это видно было. Но сейчас это, с моей точки зрения, дошло до определенного уже экстрима. Вот они, я приводил сегодня утром пример, коль уж вы сослались на мою передачу сегодня утреннюю, когда они говорят, что мы признаем палестинское государство, да, должно быть палестинское государство. И в то же время они вето накладывают на то, чтобы представители палестинского государства появились в Организации Объединенных Наций. В то время, когда бандитский режим Косово днюет и ночует там в Организации Объединенных Наций. Почему? Ну, потому что палестинцы еще не определились, как бы. Более того, поддерживают хорошие контакты и с Ираном, и с Россией. А Косово это, как говорится, чисто их марионетки, поэтому мы их допускаем. Лицемерие и подлость, с моей точки зрения. То же самое касается вопросов Тайваня. Ну, признают, официально Америка признает, что это действительно часть Китая. Точка. Тайвань – это часть единого Китая. Никаких там двусмысленностей, разногласий не было никогда. С времен Генри Киссинджера. Если вы помните передачу, вот когда скончался Генри Киссинджер, мы делали здесь то же самое, специально передачу посвящали ему. Я говорил, что это одно из достижений его было. И именно Киссинджер и Ричард Никсон объявили про вот эту политику единого Китая, что вызвало, безусловно, положительную реакцию Мао Цзэдуна, руководство коммунистического Китая, и тогда началась нормализация отношений, в то время как отношения с Советским Союзом были очень и очень непростые на тот момент. Я сейчас говорю начало 70-х годов. И в то же время сейчас что они делают? Они поставляют оружие на Тайвань. Воевать с кем? На миллиарды долларов. Ну как, это же вы же признаете эту часть Китая. Зачем вы тогда нагнетаете обстановку там? И вот визит Блинкена как раз сейчас, который недавно состоялся, он как раз и говорит, что Китай тоже видит это лицемерие. В какой форме Китай это видит? Самолет с Блинкеном загнали, ну, чуть ли не на запасную дорожку. Никаких там торжественных встреч, абсолютно ни фанфар, ни почетных караулов, ничего, когда Блинкен прилетел. Посмотрите видео, это буквально, так сказать, школьник, который сидит за партой, метров 20, наверное, от Си Цзиньпина. Си Цзиньпин во главе, так сказать, огромного П-образного стола, даже не смотрит в его сторону и выговаривает, так сказать, все, что он думает по поводу этого. Что он говорит? И Ван И, это министр иностранных дел, и Си Цзиньпин говорят одно очень простое: не вмешивайтесь в наши дела. Мы кому помогаем, если помогаем, если мы там с Россией, это наше дело. Нет, все равно лезут, начинают говорить Китаю, что им делать, как им делать. Они договорились до того, что говорят, что уже перестаньте выпускать столько много продукции. Вы с нами конкурируете, нам это невыгодно. Вот это и есть лицемерие, а я даже, может быть, и дальше пойду, скажу, что это просто обыкновенная подлость. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
Вот вы... Ну, очень часто говорили в своих передачах, что за все платят американские налогоплательщики. А вообще, как у них изменилась жизнь после того, как они стали поддерживать так, Украину?
Я понял, да.
Повысились цены, вообще розничные цены на услуги, на
продукты. Спасибо. Да.
Они это терпят.
Я понял, да. Значит, вот Грег придет, он как раз расскажет. Я всегда Грега прошу, когда он прилетает, я говорю: Грег, расскажи. Грег расскажет нам, какие, так сказать, цены сейчас более подробно. А я вам скажу, у меня как раз здесь был материал по этому поводу, очень любопытный. Это по поводу инфляции. Вот, это вышла, значит, статья, которая в Вашингтон... В «Нью-Йорк Таймс» это появилась статья, где она называется так: «С инфляцией, с такой высокой инфляцией никто не знает, сколько на самом деле стоит доллар». Вот я думаю, что вы по этому заглавию можете здесь сказать. Я ссылаюсь на «Нью-Йорк Таймс», который пишет о том, что месячная инфляция 2,5%. Это вообще подобные... вот понимаете, в чем дело? Уровень инфляции, он приблизительно, он немножко меньше, сравнивается с показателями нашей страны. Такого не было раньше, понимаете? Не было абсолютно. Инфляция была практически всегда на нуле, но сейчас вот эти доллары, от которых отказываются постепенно страны, они возвращаются в Америку. И вот эта вот такая мышиная возня сейчас Блинкен, Салливанов и все остальные этой байденовской комарили, она обусловлена именно этим. Потому что абсолютно сейчас вот у них уже вот этот финансовый контроль от них уходит. И отражается это непосредственно сейчас на это. Значит, вот что, я вам приведу пример, а потом позвоните, и Грег нам скажет подушку. Значит, сравнивая с мартом 2021 года, доллар тогда, сейчас стоит 85 центов. Вот чтобы вы себе предлагали, насколько подешевел, вот с точки зрения специалистов New York Times, я надеюсь, мы ее не заподозрим никак в какой-то, скажем так, симпатии к нам там или кому-либо другому, и пытается эта газета иногда, так сказать, объективные факторы, тем более это ее независимое исследование. Это, значит, называется на основании показателя потребительской инфляции, индекс. Это разрабатывается объективно. New York Times только это перепечатывает. То, что раньше было доллар, сейчас это 85 центов. Вот насколько дешевеет это все. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Извините, туда.
Да, подскажите. Можете подсказать, просто, может, уже было где-то, уже говорили, просто все по американским выборам все разговор идет.
Да.
А какая разница, кто из них победит, как бы, все равно выбирает не американский народ, выбирает, они между собой решают, кто из них будет. Я вот просто до сих пор понять не могу вот этой шумихи. сам для себя.
Я понял, да. Ну, в принципе, я с вами соглашусь. Да, действительно, здесь особой разницы для нас нет. Иллюзий, вот если вы имели в виду, что некоторые иллюзии, которые мы питаем в отношении Трампа, я с вами абсолютно согласен. Мы здесь не должны. У нас выбор, ну, это я говорил, кстати, достаточно часто уже. У нас выбор между худшим и плохим. И что здесь худшее, что плохое? Трамп точно так же ввел санкции, Трамп точно так же бомбил Сирию, Трамп точно так же, так сказать, поставлял оружие на Украину. Так что здесь никаких, знаете, таких особых, скажем так, чудес мы, конечно, не ожидаем. Здесь есть одна вот вещь, которая, с моей точки зрения, должна нас беспокоить. Дело в том, что администрация, которая сейчас, вот в данном случае, она, которая сейчас у власти, это байденовская администрация, это, помимо того, что это администрация русофобов, отъявленных, отпетых, конченых абсолютно, это еще и абсолютные непрофессионалы, и абсолютный разгильдяй. Вот в этом плане. Вот это опасно. Потому что то, каким образом ведут дела внешнеполитический дискурс, там тот же Блинкен и Салливан, ну, я сейчас уже не говорю о карикатурных персонажах самого Байдена и президента Камалы Харрис и остальных, так сказать, вот деятелей, которые сейчас у руля, скажем так, то здесь, конечно, определенная обеспокоенность всегда. И причем это качество политического так называемого истеблишмента, оно действительно должно нас беспокоить. Оно нас должно беспокоить. Потому что решения, которые принимаются этими людьми, они, ну, просто, помимо всего прочего, некомпетентны. Они ведь действительно считают, что вот сейчас они поставляют оружие, самолеты F-16, которые будут базироваться, мы с вами знаем, наверное, либо в Румынии, либо в Польше, они ведь действительно думают, что они будут вылетать, бомбить, убивать наших людей и потом спокойно возвращаться на свою базу. И вот вы увидите, если это произойдет, мы, естественно, разнесем, обязаны будем разнести в пух и прах эти аэродромы и в Румынии, и в Польше. Вы вот увидите, какой поднимется вой. Да как же это так, они скажут, да как же Россия посмела разбомбить, так сказать, самолеты, с которых, это аэродромы, с которых взлетают самолеты, которые убивают русских людей. Это будет вот именно вот такое вот абсолютно какое-то, знаете, идиотское, причем я сейчас говорю слово идиотское в медицинском смысле, то есть как диагноз. Эти люди будут удивляться. Да как же так, а нас-то за что? Нас же нельзя бомбить, мы же, как говорится, там какие-то избранные. Вот так это и будет, к сожалению. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, я пыталась дозвониться, но почему-то связи не было.
Да.
У меня к вам вот такой вопрос, Рафаэль. Долгие десятилетия Америка привлекала европейцев, которые хотели эмигрировать в эту страну, именно тем, что это была очень свободная, достаточно хорошо устроенная в политическом отношении страна и так далее. Но сейчас в последнее время наблюдается очень сильная хаотизация всех сторон жизни вот американцев. Это, я думаю, вы не будете это отрицать, потому что средства массовой информации постоянно доносят нам все новые и новые подтверждения этого такого вот вывода. А вот у меня вот такой вопрос. Скажите, а вот европейцы, они сейчас, во-первых, поток их в Америку уменьшился, потому что один раз, только, правда, один раз, больше нигде не слышала подтверждения, что вроде бы белые, значит, европейцы, которые здесь даже родились в Соединенных Штатах, рассматривают возможность возвращения в Европу. Как вы полагаете, насколько эта информация
соответствует действительности? Я понял, да. Я понял. В основном из Восточной Европы поток идет, насколько я знаю. Американцы, я вам говорил, они переезжают в некоторые страны Западной Европы и в районы Центральной Америки туда. Я не могу вам точно здесь сказать, особо не могу. Уважаемые радиослушатели, следующий час у нас будет Грег Вайнер. Звоните, а сейчас новости.
Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». С вами Рафаэль Ардуханян и подъехавший Грег Вайнер. Грег, народ требует, спрашивает, где ты, уж не пошутил ли я? Нет, вот он, смотрите, у нас же YouTube работает, да, все? Да, посмотрите, вот он живой, целый, невредимый. Да, Грег, этапы великого, как говорится, пути. Нью-Йорк, Стамбул, Кыргызстан, Москва, да?
Да.
Так что вот, уважаемые радиослушатели, да. Грег, слушай, что происходит, а, Грег? А что у тебя в Америке происходит, а?
Не, ну вот что происходит, идет...
Что за безобразие там? Антисемитизм в Нью-Йорке?
Война между еврейскими спонсорами и арабскими демонстрантами.
Ах, вот так. А я думал, что война между арабскими спонсорами и еврейскими спонсорами, нет?
Не, ну в основном все от 30 до 40% денег, которые получает колумбийский... Гарвард и все, это спонсорские деньги. Это огромные деньги.
Это еврейское лобби
это
или еврейское,
это выпускники.
Это вот так вот они платят вам, как говорится.
Да, и они просто сказали практически все. Ты же знаешь, и ты, и наши радиослушатели знают, что несколько недель назад ушла в отставку дама, черная одинокая лесбиянка.
Из Харварда.
Из Харварда.
Это которая, напомню, которая плагиатом занималась.
Да. Да, да, но им же все можно.
Обиделась.
Ушла девушка из ЮПена.
Так, ЮПен, объясни, что такое.
Университет Пенсильвания.
Пенсильванский, это тоже из Ivy League, плюшевая лига плюча.
Это Раф Ардаханян у нас там какое-то время провел.
Да, да, но ничему так и не успел их научить.
Ну, это твои проблемы.
А, ну что делать,
Вот, и ЮКОН, то Университет Коннектикутского университета, они все вылетели, потому что совет, несмотря на то, что советы директоров изначально были на их стороне, но деньги, как говорится, вещь такая, что когда...
Грег, послушай меня, я здесь уже вот сейчас вот перед тобой, я говорю, Грег, послушай меня. Мы, как говорится, с тобой десятки лет там жили, смотрели. В Нью-Йорке антисемиты разбушевались. Вы чего? Это самая большая диаспора же за рубежом, это нью-йоркская. Как это все допущено-то вообще было? Еврей-студент не может зайти в библиотеку, в столовую. За ним гоняются в буквальном смысле.
А видите, Рафа?
Да, объясни
мне. Значит, объясняю. Значит, были переговоры между руководством Колумбийского университета, между ректором, Дин, как говорится,
да,
по-ангельски, да. Значит, и этим оргкомитетом, который проводит демонстрацию.
Да.
Оказывается, ключевая штучка там, там чуть ли не 60-70% трудящихся, которые демонстрируют, не имеют никакого отношения к университету.
Это я, кстати, упомянул уже. Да,
вообще никакого отношения.
Откуда они взялись? Кто оплатил?
Это платные ребята, которые
пришли. Кто платит?
Ну, есть там, я думаю, что это самое, есть там мусульманские фонды, я думаю, есть арабские фонды, которые с удовольствием это проплачивают. А есть мистер Хоровиц, такой мультимиллиардер еврейский, который не является сионистом. Мы, я не знаю, знаете ли, радиослушатели, или нет, то, что есть евреи-противники Израиля.
Ну, я думаю, что да.
Которые считают, что пока Мессия не пришел, не ступил на землю Израилеву, это государство неправильное, не настоящее. И, кстати, любавический рэбе, рабби Шнайерсон, из-за этого ни разу не посетил Израиль.
Вообще-то я слышал про это. Кстати, здесь вот у нас один из наших радиослушателей, он сказал там, значит, а знаете ли вы, ну он так, значит, он думал, что он позвонил, как говорится, куда-то в избу читали, говорит, а знаете ли вы, что во время Второй мировой войны евреи сражались на стороне там Гитлера? Ну, наверное, имеется в виду Мишинги, да, вот это?
Не, во-первых, был список,
да,
который был лично утвержден Гитлером.
Да.
По
да.
разным данным, до 30 тысяч человек.
Да. То есть, конечно, мы это знаем, уважаемые радиослушатели.
Один из самых главных, которого все знают, это мистер Шмидт.
Ну да.
Он был еврей.
Не, ну а что там говорит? А Сорос-то наш. Тоже начинал.
Сорос, да, мало того, он еще survival, он этот выжил в нацистском лагере.
Да, просто он в Будапеште помогал ловить евреев. 14, ему там 13-14 лет был подросток, он тогда уже, как говорится, помогал. Так что это все, как говорится, понятно. И то, что вот говорит Грег, это, конечно же...
Ну, ты знаешь, что фамилия Сорос означает?
Сорос? Нет.
Трабл.
Да? А, ну, вот он великий такой, один большой трабл.
Да, это трабл, это проблема. Сорос – это проблема. Сорос на идиш – это проблема.
Ёлки-то.
Это у него все соответствует.
Грег, почему ты раньше не перевел это лет 30 назад? Мы бы, может быть, здесь бы эти фонды его не организовывали бы. Все-то думали, что это хорошее какое-то красивое слово.
Сорос.
Давай ответим, у нас тут опять полная линия. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, тут разные оценки, вот третий кандидат к Кеннеди, он больше голосов отнимает все-таки у Байдена или у Трампа?
О, хороший вопрос, спасибо.
Да, Грег. В случае все-таки, если у Трампа украдут победу, будет ли серьезный гражданский конфликт?
Посмотрим. Да, спасибо, да. Грег, что думаешь?
На мой взгляд, значит, есть так называемые независимые электорат независимый, их 30 с чем-то процентов. Они решают судьбу президентства.
Ну да, это.
Вот я думаю, что он там.
Так называемый swing states.
Да, я думаю, что он там. Я думаю, о независимых голосах.
Ты знаешь, я тебе хочу сказать такую вещь. Я смотрел, так сказать, вот прессу очень, да, вот анализировал, потому что он неожиданно сейчас рванул. Роберт Кеннеди сейчас в своих рейтингах, он пошел, у него такой...
Ну, Рафа, ну от ужаса, куда не повешишь.
Да-да-да, от Байдена, от Трампа люди
шарахаются. Но если люди готовы голосовать за Труп, но только не за Трампа...
Да-да-да, это, конечно, уже...
А он себе предлагает живой, здоровый, молодой, сколько, 69 лет всего
лишь. Да, 70 еще, по-моему, не исполнилось. Но ты понимаешь, в чем дело, я смотрел, некоторые были выкладки, по-моему, Wall Street Journal написал, что он... оттягивает на себя 70% от Трампа. Вот я удивился, кстати. Он у Трампа в основном забирает сейчас
голоса. Ну, независимые голоса – это Трамп. Это, как правило, электорат
Трампа. Да, да, и 30. Да, но ты не забывай, Роберт Кеннеди, он же был членом до недавнего времени демократической партии. Он либерал, у него это кризанутая повестка
по поводу... А ты вспомни выборы папы Буша, когда они с Клинтоном, третий, забыл фамилию.
Ты имеешь папа Буша или...
Папа Буш, когда проиграл переизбрание Клинтона.
А, это этот... сейчас, Перо.
Перо, он же... Перо же забрал у него голоса, то же самое. Перо забрал все голоса Буша и дал Клинтону победить. Потому что если Перо бы не было, Буш бы, папа Буш победил.
Перо был консерватором. Перо был членом даже, по-моему, республиканской партии одно время. А этот либерал.
При всем при этом, все колеблющиеся голоса, все голоса за изменения, все эти самые чаевники, все типарти, они все голоса, которые колеблются, которые забирают Кеннеди.
Хорошо, ладно, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Рафаэль и уважаемый Грег. Это самое, Рафаэль, значит, спасибо вам за утренний эфир.
Угу,
советую, пожалуйста, как говорится, всем радиослушателям с утра послушать Рафаэля нашего любимого. Хорошие дела делаются с утра. А теперь вопрос Греку. Уважаемый Грек, будьте любезны, скажите мне такой обыкновенный такой вопрос, житейский. Как они кушают и как они относятся к рекламе на телевидении, понимаете? Потому что я уже... Наше телевидение, только могу ответить, как оно работает на японском языке. Будьте любезны, спасибо.
Хорошо. Может, ты не переведешь?
Я тебе начал тут переводить. Ты мне скажи, пожалуйста, ты, кстати, мне это вот по поводу, уже здесь пишут, так сказать, по поводу цен, что сейчас кушают, каким образом сейчас...
А, как они кушают, это буквально
вопрос. А еще это, я думаю, что наш радиослушатель имел в виду, что, ну, реклама достала. Ну, просто достала рекламу.
Кстати, после Рейгана, Рейган разрешил рекламу, он снял на нее лимиты, после Рейгана лимиты были снова введены. И сейчас реклама занимает максимум 20% в часе.
У нас что-то ужасное. Простите меня, достали и, так сказать, надоели.
Смотреть невозможно, согласен. Можно потому смело на 5 минут переключать.
И то же самое. Вот я вот утверждаю, что те люди, которые у нас занимаются организацией нашего Рутюба, это как бы та альтернативная платформа, которую мы сейчас внедряем. Там находятся просто какие-то вредители, которые заполонили полностью Рутюб рекламой, абсолютно. Но сколько можно говорить? Это политическая платформа. Ну, создайте там свои какие-то эти СТС, там, контенты, где вы будете, как говорится, там, юморить там или что-то. Но там же на Рутюбе выкладывается политический контент. Люди не могут даже дойти до этого.
Да пусть народ голоснет просто. Пусть проголосуют, устой голосование. Пусть у тебя устой голосование. Что они хотят от Рутюба. И представь результаты голосования. Я думаю,
ты знаешь, мне почему-то кажется, что некоторые наши чинуши, от которых это зависит, и связанные с ними бизнесмены, они совершенно не отреагируют на это, потому что это абсолютные бездари, которые ничего не понимают ни в политтехнологиях, ни в политической, так сказать, в политическом дискуссе. Они, как говорится, они думают, что это какая-то, знаешь, платформа, так сказать, зарабатывать бабки. Вот они туда пришли зарабатывать бабки, еще гордятся этим. Бездари абсолютно, не очень непрофессионалы.
Это частная контора?
Нет, это государство, наша контора. Ты понимаешь, в чем дело? Мы ее создали вроде бы для того, чтобы продвигать контент. А невозможно продвигать, потому что они уже просто везде выскакивают какие-то эти. Это вот эти вот манагеры, менеджеры там пустили, как говорится, этих молодых неопытных ребят, которые все прекрасно распилили там. И самое главное, что руководство наше политическое смотрит на это как будто, ну, это политический вопрос, ну, очнитесь там, ну, нельзя в таком, я представляю себе, знаешь, радиостанция Коминтерна.
Ну, так это паблик радио, получается, да, да. Это публичная площадка?
Да, ну, естественно, конечно, но это на государственное, оно существует, ну, при чем здесь это?
Это министерство связи?
Они просто, да, понимаешь, в чем дело, посадили
это люди. Это Минкульт или министерство
связи? Я не знаю, какое, но это какое-то министерство, просто, да, пускай там это будет. Они, так сказать, все сидят на жирных зарплатах, и им еще, как говорится, какой-то чинушек, которому отстегивается, а он говорит, ну, вы там еще, ребят, на рекламе зарабатываете. И они сидят, так сказать, а зачем нам нужно ставить политические передачи, патриотические передачи, зачем прям пускать какие-то, так сказать, патриотические проекты. А мы давай лучше, как говорится, банки, экосистемы, там, ставки, прокладки, и понеслось-поехало.
Мне очень много жаловалось на YouTube. Очень много
жаловалось. Ну, так я тебе говорю, в Америке это не делают, уже прошли это. Научитесь хорошему. Послушайте, вы, как говорится, несостоявшиеся манагеры или политические деятели.
Послушайте, вы рутубники.
Да. Рутубники, да. Так, давай, ладно, давай возьмем, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо Рафаэлю. Вот сейчас, особенно за последнее выступление, вас поддерживают сотни тысяч людей.
Согласен. Спасибо, спасибо.
А теперь у меня вопрос чисто бытовой. Вот по нашим тротуарам носятся так называемые средства мобильности индивидуальные. Самокаты, колеса, на колесах. В Штатах, в больших городах это есть?
Спасибо, сейчас спросим. Грег, как у вас там?
В Манхэттене не заметил. Ни одного.
Я вообще не представляю себе, что на Манхэттене кто-то проехал на самокате. Там так-то протискиваешься.
Я еле-еле. Помню, там было где-то в 84-м году, на моей памяти, бурный рост
скейтборда.
Курьеров.
А, курьеров.
Курьеров на велосипедах. И в какой-то момент 40 тысяч велосипедистов,
так,
курьеров, выехали на Пятую авеню.
Так.
И поехали аккуратно в сторону мэрии. Так. Эта демонстрация просто потрясла город Манхэттен, и после этого были буквально за сутки выработаны все правила, по которым все началось, все стало работать.
Но у нас
законы надо принимать и их соблюдать. Все.
Так, это, Грег, это в вашей, как говорится, стране тоталитаризма. У нас делается по-другому. У нас сначала закупаются самокаты, у нас сначала создается бизнес, у нас сначала, значит, привлекаются манагеры, которые зарабатывают колоссальные деньги на этих всех вещах, а потом у нас Госдума начинает выпускать законы. Как бы нам теперь сделать так, чтобы узаконить?
Ну, я это? Шарахнулся пару Понимаешь? Раз на улицах Москвы.
Ну, так ты пару раз, а у нас, прости, есть такие случаи, что вплоть до летального исхода. Кошмар. Понимаешь, в чем дело? Ну, это да. Так, ладно, давай, Грег, не будем забывать. Да, слушаю вас.
Добрый день. Добрый. У меня вопрос к Грегу.
Да, Грег.
Созваниваюсь с друзьями, которые в свое время ехали в Штаты. Но они говорят, в средний класс живем. Одна машина на двоих, там двое детей. Как-то вот спросил зарплату. Товарищ получает 190 тысяч, жена 250 тысяч. Она работник страховой компании. Они не олигархи. Я просто в шоке был. Куда они тратят эти деньги?
А в каком штате и в каком городе они живут?
Иллинойс.
Свой дом они купили. Город Чикаго? Город Чикаго? Чикаго, да. А дом какой стоимости?
Ой, Гриш, я отключил, извини. О.
Ну, значит, в принципе, ситуация очень простая. Они, конечно, не олигархи, но, во-первых, значит, по минус 40% сразу с каждого.
Ну вот давайте считать, да, это очень хорошая зарплата.
440 тысяч минус 40%.
Это значит, получается...
250 тысяч на руки.
На руки получают 250 тысяч. Это значит, в месяц у нас получается 15, да, 18 тысяч, да?
Ну, в общем, тут, значит, если девушка занимается страхованием, то она работает сама на себя, как правило. Она такой независимый страховой брокер. Значит, и она тратит на страховку.
А страховка лично гораздо больше, чем корпоративная.
Да. Ну, в общем, я...
Чтобы представляли, медицинская страховка может доходить от 1000 до 1500 в месяц.
Это когда-то.
А что, опять?
Сейчас три.
Наговариваешь ты на Америку.
Ну, слушай, ты повидел последнее видео про яйца, нет?
Расскажи, кстати,
женщина заходит в магазин где-то в Бруклине, тянет руку, открывает холодильник, говорит, кстати, сколько они стоят? Говорит, $10. $10?
Это дюжина,
12 яиц. А ей говорит, женщина, если вам не очень нужны, возьмите бесплатно. Только не падайте в обморок от этой цены.
Это больше придется заплатить.
$10? Чудовищная цена, конечно.
Это значит, подожди, давай мы сейчас это немножко прикинем. Значит, $10. Ты говорил, в Калифорнии это дороже.
В Калифорнии больше. Уже был.
Давай Нью-Йорк, Бруклин, это значит нормально. Значит, это дюжина, то есть 12. Значит, два яйца убираем. У нас получается десяток, ну, пускай будет 800, да, допустим. Вернее, $8, да, допустим. Значит, десяток яиц 800 рублей.
Или там самые дорогие яйца, которые я видел на рынке здесь, 250 рублей за 10.
Я, например, за 110
покупаю. Не, ну это в магазине. В магазине, а на рынке, конечно, есть специальные, натуральные.
Ах, простите.
Но и учитывая, что я яйца вообще не ем.
Понял, да. Так, ну вот вам, пожалуйста, цена, чтобы вы приблизительно представляли. Мы тут сейчас прикинули, вот это где-то 700 рублей.
Ну вот давай посчитаем. Семья из трех человек, допустим, американский завтрак. Значит, ветчина, два яйца, тост и чашка кофе. Ну, вот себестоимость этого завтрака. Да, только два яйца, да? Сколько они будут стоить?
Ну, я слышал эти завтраки. Сейчас меньше, чем за $20 не поешь.
Нет, я про домашнюю цену. Дома такой завтрак уже будет стоить $5.
Ну, да, вообще-то.
Уже дома $5 он будет стоить себестоимость. Это безумие.
Ну, наверное, да. Так, давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Грек. Вы знаете, вот все там спрашивают про какой-то там, что там спрашивают. Ну ладно, неважно. Вот шло голосование субботы на воскресенье. Вот потом у вас была передача про, как обычно, про песни, великолепная передача. Голосование шло субботы на воскресенье, там вот Джонсон поставил вопрос. Я просто смотрел, да, там все каналы, вот даже испанские, итальянские. Меня Сергей зовут, кстати.
Да, Сергей.
Прекратили футбольные трансляции, да, Спорт 1, там испанский, по-моему, Спорт 4, итальянский.
К чему это сейчас, Сергей? К чему вы это сейчас все говорите?
Прямую трансляцию голосования по бюджету 61 миллиард Украине.
А вот скажите. Простите, пожалуйста, Сергей, я не
по закону о помощи Украине. Что все прерывали трансляцию, потому что шло голосование, транслировали прямой.
Уважаемый родитель, ну вы как-то сначала тему обозначили, а то я футбол там это, я запутался немножко.
Я понимаю, давай. Что вопрос был такой, что все прерывали трансляцию, потому что смотрели, что как будет
голосовать. Да, проголосовали, да.
Ну да, я думаю, что сейчас самая страшная ситуация для Украины — набрать людей, потому что людей-то нет. Воевать-то некому. Да, они сейчас начинается охота на этих самых, на эмигрантов, которые сидят в Польше, в Германии, на призывной возраст, вот миллион мужчин.
Ну, это
их надо возвращать.
То, что это еще, как говорится, тысячи убитых.
Аннулированные паспорта, да. Надо ехать
назад. Я вот тут сейчас смотрел, там, за прошлый день, там, на одном участке, тысяча военных было уничтожено. Украинский.
Ну, вообще,
это же вообще,
я сейчас скажу одну сейчас вещь, которую еще никто не считал. Значит, если верить министру обороны Российской Федерации, я думаю, ему можно верить.
Так. Ну, министру можно, замом некоторым категорически нет.
Особенно с простой русской фамилией Иванов.
Да, и с простым русским именем Тимур.
Да, то 500 тысяч убитых Украина потеряла. Да. Значит, по данным BBC, стоимость человеческой жизни между Россией и Украиной где-то 50 миллионов рублей. Так вот, вот это самое крутое, что потеряла Украина в своей жизни. Если мы умножим 50 миллионов на 500 тысяч, это получается $25 триллионов. 25 триллионов рублей. 25 триллионов рублей – это потери страны в человеческом материале.
Это уже говорится об этом, и уже это уже, знаешь, уже какие-то, знаешь, становятся какие-то к ужасу мемы какие-то, заявления о некоторых американцев по поводу того, что они будут, это самый дешевый способ у них, для них. Это
42 миллиона человек было население Украины, когда все началось, сейчас где-то 18. То есть минус 24 миллиона страна.
Ладно, да, давай это насчет этого. Это нет, это то, что они решили, то, что они это сделали как бы на заклане, это уже понятно. И здесь, конечно, колоссальная внутренняя борьба. Здесь все. Я хотел бы просто, уважаемые радиослушатели, сказать мое мнение по этому поводу. Во всем этом голосовании, в поставках вооружений, да, там все абсолютно есть, кроме того, чтобы защищать интересы простого украинского народа, простых людей, которые там гибнут, умирают, и, так сказать, непонятно, не знают, за что пытаются сбежать.
Зато учтены интересы простого американского избирателя.
Это точно, это учтено.
5 ноября идем на всех парах.
Это, да, это безусловно. Трампа сейчас еще только приструним, и
да,
все будет.
Да, 3-4 уголовных дела в штате Нью-Йорк.
Это вообще, это,
34.
Конечно, это уже, да, это давай возьмем. Да, слушаю вас.
Да, Грег, прервался у нас разговор.
Да, давайте.
про куда деньжище эти девают.
Куда деньжище эти девать?
Ну да, вы сказали, 18 тысяч остается. В моей российской голове суммы эти не помещаются, их невозможно исправить.
А это по поводу вот этого заработка?
Да, давай, да, скажи, пожалуйста.
Не, ну, я и там довольно очень... Во-первых, дом явно взят на ипотеку. Выплаченный домов...
Ну, 18 тысяч. Средняя ипотека сейчас последняя, это 3700 было, вот говорили. Значит, это средняя. Там гораздо
они,
больше.
Они живут, видимо, в престижном районе. Думаю, что они живут где-то недалеко от Чикаго.
Значит, это порядка 7-8 должно быть, по идее, ипотека.
Да, потом страховка. Потом, что меня удивляет, что у них одна машина.
Страховка,
вот
да.
Вот если бы у них было хотя бы 2 или 3 машины, я бы с вами согласился, что живут они...
Нет, давай посчитаем, потому что человек же спрашивает. Давай, значит, у нас вот получается еще, значит, ипотека. Это 7 тысяч возьмем. Это, значит, 11 тысяч досталось. Значит, медицинская страховка, мы с вами говорили, это где-то ориентировочно... 1003,
хорошая медицинская.
Ну, давай, так сказать, да, 2 даже давай возьмем. Так, 9 тысяч у нас остается. Машина в лизинг, если это как минимум тоже где-то...
Я уверен, что в лизинг
машина. Да, это там 95%. Это где-то тоже от 1000 до 2, но там, если не Бентли, конечно, да, но там где-то в районе 1500 тысяч, наверное, в месяц.
Бензин, что-то. Страховка.
Беда. Это тоже, значит, дало. У нас получается, значит, 9-7,5 тысячи. Значит, на бензин в среднем уходит порядка там по-разному. Как ездить, конечно, уходит там от 200 до 300 долларов. Иногда
еда
больше.
Еда
иногда...
пару тысяч точно.
Еда стоит 2-3 тысячи, да. То же самое. Мы еще, как говорится, опустили сюда. Потом электричество, счета начинаются у нас.
Мейтенанс дома,
да, конечно. Здесь оплата, допустим, мобильной связи, это не то, что у нас, допустим. Я плачу, например, 600 рублей. То есть 6 долларов. Грег, 6 долларов можно в месяц платить в Америке за мобильную связь?
Можно, если я не пользоваться.
Если я не пользуюсь. Это как минимум то же самое, порядка 100-200 долларов, это как минимум.
Ну, хороший пакет, 200 долларов где-то.
Да, 200 долларов. Вот когда мы это все с вами подсчитываем, у нас остается вот из этой огромной зарплаты, и то, что вы говорите, у вас не помещается. Я сейчас не говорю о штрафах. Я вот грешу иногда.
Еще есть походы в кино, в театр.
Да, это ладно, да, это ресторан. Ты сейчас скажи ресторан.
Да, да, да.
Да, возьмите штраф, уважаемый радиослушатель. Я вот грешен, так сказать, ну, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, ну, вот превышаю скорость иногда даже на этом. Да, мне приходит 500 рублей, я плачу 250 рублей. Грег, штрафы есть в 3 доллара в Америке за превышение скорости?
В минуту.
В минуту разве что, да. Там все штрафы начинаются от 100-150 долларов. Вот вы когда это все почитаете, уважаемый радиослушатель, а почитать это можно только тогда, это вот как Грег и как я, когда мы проживали там. Когда ты живешь там, ты это видишь. И при всем при том, я еще раз говорю, я не наговариваю.
А потом, если дети ходят в частную школу.
Если дети в частную школу, а не в бандитские эти хай-скул, где могут убить, зарезать.
А частные школы сейчас, я недавно выяснил, у меня внучки идут в школу. Да. Вот частная школа, значит, та, в которую ходил мой ребенок,
да.
Которая стоила 8 тысяч долларов в год, сейчас стоит 50.
8
первый
тысяч,
класс.
Потом 50.
Да. Первый класс. 6 раз.
Ну, вот, понятно. Так что вот, когда вы это все почитаете, уважаемые радиослушатели, тогда у вас в голове это все уложится, поверьте мне. Просто, при всем при том, замечательная страна, и мы не собираемся там наговаривать на страну, но просто вот эти уроды политики, которые сейчас у власти, они превратили ее буквально в отхожую яму во всех отношениях. Давайте мы еще успеем, наверное, до перерыва взять. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
А хотелось бы сравнить нашу действительность. Вот я 23 числа была в Ашане.
Угу.
Я подмосковный пенсионер.
Угу.
И вот чего я там только в этом Ашане не купила.
Угу.
Я не купила яйцо куриное, я не купила куриное мясо, я не купила рыбу, я не купила...
А что вы купили?
А вот чек прям держу в руках. Значит, я купила несколько упаковок пшена,
угу.
Несколько упаковок манной крупы,
угу.
Один, значит, огурчик маленький,
угу.
И была там уцененная сметана, 3 баночки по 200 грамм, ну, это условная сметана. И уже не могу я жить 100-граммовую эту упаковочку.
Все хорошо, я понял. Значит,
вопрос
непонятно в чем. И, так сказать, я сейчас не хочу иронизировать по этому поводу. Наверное, у вас тяжелое положение там в том числе. После перерыва, после новостей попытаемся ответить на ваш вопрос. Или что это из себя представляло. Утверждение посмотрим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Ну вот здесь как раз Здесь как раз вот уже пишут, так сказать... Здесь как раз пишут по Вашане, Сергей, Вашане брал яйца, 130 рублей. Уважаемая радиослушательница, пенсионерка, которая, как вы говорите, купили там один огурчик, какая-то, простите меня, но я что-то не очень доверяю вот вашим таким словам.
Ну, Раф, а если пенсия 20 тысяч рублей, если мы...
Ну да, 20 тысяч рублей.
Что на 20 тысяч рублей можно купить?
На 20 тысяч рублей, понимаешь, ну, десяток яиц можно купить за 130 рублей.
На месяц.
Нет, ну хорошо, сколько, наверное, ну два десятка возьми.
Ну хорошо, 200, а чем должен человек питаться на 20 тысяч рублей?
Ну, и курицу можно купить, почему нельзя купить?
То есть 20 тысяч рублей хватит?
Ну, чтобы с голоду не умереть, я думаю, что да.
Да, ну,
это конечно, очень мало. Да. Послушай, это, Грег, ну, когда это хватало, когда это... Ты прекрасно знаешь, пенсионеры получают по 5, по 10 тысяч долларов, все равно им не хватает.
Не, кто получает
5 тысяч, 10 тысяч долларов, говорить, что здесь кто-то с голоду
хватает. Но те, кто получает 1000-1200, им не хватает.
Я согласен
с тобой. Поэтому мы говорили с тобой о реверс-моргидже, когда люди, у которых выплачены дома и квартиры, берут обратный моргидж, и банк им выплачивает стоимость выплаченного дома.
Совершенно верно. Да, давай мы еще сейчас возьмем, потом пойдем. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Грег. Вы знаете, я разделяю мнение, значит, Рафаэля, что в общем-то, не так, чтобы мало получают наши пенсионеры. Единственная, может быть, причина того, что женщина так ведет такой довольно скудный образ жизни, потому что очень много денег уходит на лекарства.
А, это да.
Такое может быть. Это вот. Да. А теперь вопрос у меня вот какой. Конечно, наши страны очень сильно различаются, все понятно. Но есть одна вещь, которая их объединяет. К сожалению, объединяет. Угу. Это проблема миграции. Она в нашей стране за очень короткий срок достигла таких размеров, что в этом плане, по-моему, мы уже очень близко подошли к Соединенным Штатам, где миграция такая вот нелегальная через незаконное пересечение границы, хотя у нас пока вроде все еще законно. А вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, может быть, вы в курсе, как распределяется миграция? Они пересекают незаконно, Соединенных Штатов, я имею в виду, они пересекают незаконно границы Соединенных Штатов. И дальше, как они себя ведут? Они быстро находят работу, пытаются как-то легализоваться и прорастать в американском обществе. Или так, как это делается у нас. Они идут только в сферу услуг и занимаются наркобизнесом. Вот есть какие-то различия? Или вы считаете, что где-то одна и та же?
Хорошо, да, спасибо. Не, ну,
есть одно принципиальное различие, о котором мы с Рафой уже говорили на эту тему. Что в Америку эмиграция практически вся христианская, католики, это вся Латинская Америка.
Ну, Латинская Америка.
А сюда в основном мусульманская эмиграция, и это, в общем-то, чувствуется, потому что...
А как это чувствуется вот по роду занятия?
Ну, люди живут гетто, это своим, с одним этническим гетто. Все-таки...
Ну, и латиносы так же
живут. Ну, учитывая, что латиносы едут к своим братьям и сестрам, которые там давно живут в Америке, там же огромное количество, 34 миллиона... Латиносы живут постоянно, я не считаю, не говорю про нелегалов. Есть кубинские латиносы,
да, дурацкие. Да, но они их язык объединяют.
Их язык объединяет, в этом плане адаптация проще.
Я, кстати, извини, Грег, я хочу тебе сказать, что, может быть, что объединяет, так это то, что не испаноязычная иммиграция не учит английский язык в Америке, и то же самое здесь у нас, так сказать, иммиграция из Средней Азии тоже почему-то не очень хорошо
учат. Но зато у них у всех есть дипломы о том, что они сдали русский язык.
Да. А там есть, которые сдали английский язык?
Нет, там таких дипломов нет.
Это что, у вас коррупции нет, что ли?
Нет. Вот, а по поводу, как они разъезжаются, там есть... дело в том, что они пересекают границу при поддержке определенных общин, поддержки определенных организаций, и, как правило, автобусы, которые там их ждут после вот этих 2-3 дней пребывания, прохождения звездосмотра, они сразу их везут по месту.
И я, насколько я понял, я добавлю, Грег, чего нет у нас, но не в такой степени. Есть, конечно, но очень мало. Там это все-таки очень большой процент заявляют сельхозработники.
Огромное
количество. Огромное.
То есть 90, чуть ли не
90%. 90% это люди работают на
кухне, сервисы,
рестораны,
уборки,
сервисы,
улицы, все.
Но это то, что и у нас,
да, в очень большой 16 степени. Долларов в час сейчас минимальная ставка.
В Калифорнии.
Не только.
Это уже федеральный закон?
Это уже федеральный закон, по которому работают. Я уже смотрел по
штатам. Но они получают меньше, Грег. Они все получают меньше. Это ты помнишь в свое время, когда было 6 долларов, все равно на Брайтоне там басбой, они 2 доллара платили.
Если есть Social Security, они смогли получить Social Security. А можно получить Social Security, если работодатель дает поддержку, письмо, то ты Social Security получаешь.
Social Security получил. Кто же даст эту
поддержку? Есть
такие. Да? Ну, давай возьмем еще сейчас. Так. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте еще раз. Да. Мне все-таки хотелось бы задать вопрос. Прервалось на новости наше общение.
Да.
Да, и как раз вам уточнить то, что вы помимо меня там предполагали. Вот за отопление мне в месяц, в 12 месяцев в году приходит только за отопление, за принудительно навязанное отопление 2500. Это обычная квартира в пятиэтажном доме.
Вы хотите сказать в месяц?
В месяц, только...
Значит, уважаемые радиослушатели, вы меня ради бога извините. Дело в том, что я вот не совсем, так сказать, знаю вашу ситуацию сейчас. Вот мне уже пишут, так сказать, как вам не стыдно, Рафаэль, так сказать, Станислав, вы у нас тут такой защитник, писатель. Но я на эту тему, я не знаю об этом, понимаете?
Можно одно слово?
У меня тоже мои близкие родственники тоже пенсионеры. Я сам пенсионер, кстати. Вот. Я тоже получаю, так сказать, пенсию, я только вижу, как это все, как говорится, происходит, понимаете? Но я не могу сейчас спекулировать на этой теме. Да, мы в долгу перед всеми пенсионерами, да, надо больше платить, да, надо больше это делать, понимаете? Но только, пожалуйста, не надо звонить и говорить, что вы тут с голоду умираете, и что там с вас что-то берут. Я не слышал, чтобы 2500 за электричество там у кого-то вот там...
Ну, это у меня двухкомнатная квартира в Москве, да. Я помню свой счет за электричество.
Сколько?
586 рублей.
Ну, вот я просто не хочу спорить, потому что, ну, неудобно и как-то
за отопление,
женщина...
За отопление вообще,
ну, нет счета. Видишь, ну, вот у женщины, у нее сложная ситуация,
Ну, понимаете,
и она огурчик только покупает, и только какую-то крупышку покупает, но 2000 в месяц платит за отопление.
В Штатах очень тяжело в этом плане рассчитывать ситуацию, потому что люди живут, в домах, в таунхаусах,
ну, понятно,
в кооперативах,
там гораздо все это больше.
Кондо и так далее, все просчитывается.
Давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Так, что-то соскочило, извините. Давайте, перезвоните, мы возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Рафаэль, пожалуйста, меня не перебивайте. Я хотел по поводу... Вот,
вы извините, говорите просто побыстрее, потому что здесь линия. Говорите, вас никто не перебивает, вы
же
знаете.
Дело в том, что Ашан на самом деле дорогой магазин, и я советую всем пенсионерам ходить в Пятерочку и в Дикси. Я лично вот зарабатываю...
Ну вот простите меня, вот вы говорите, чтобы вас не перебивать, нет. Вы звоните сюда и делайте какую-то рекламу Ну вы же взрослый человек, ну вы же должны понимать, что это так не ведется.
У нас же не социальная программа.
Не социальная же, да. Действительно. Вы туда не ходите, сюда ходите. Ну вы еще скажите, чего покупать, а чего не покупать. Ну сложится впечатление, что вы просто какой-то рекламный агент, что ли. Ну что вы, глупости какие-то. Передача...
Пытаемся. А у тебя есть акции Пятерочки?
Нету. Да, слушаю вас.
Добрый вечер,
да.
Сергей Алексеевич.
Зовут. Да.
Скажите, Грег, какое приблизительное количество мигрантов включается в численность населения США? Как и какой орган определяет численность населения Америки? Спасибо.
Ой-ой-ой. Значит, ну, берем статистики, это все делается. Значит, по данным, которые были 2 года назад, это население составляет 336 миллионов легально проживающих в Соединенных Штатах людей.
Сколько добавится?
Нелегально, минимум 20 миллионов. Это по очень консервативной цифре, но я думаю, что эта цифра сейчас 30 миллионов. То есть легально 336, нелегалов еще 30. То есть население Америки 370 миллионов, это все вместе. Ну и по поводу того, как они живут, очень многие... Во-первых, они работают. Они привыкли работать в Латинской Америке. Там социальной помощи нет. Там с протянутой рукой не походишь, по улицам не попросишь. Поэтому, когда они приезжают сюда, в штат, они все начинают работать мгновенно. И многие же приезжают, чтобы содержать свои семьи. Там,
там
в Мексике и так далее. Например, в Мексике есть штаты, где доход $20 в месяц. Конечно, жить на такие деньги невозможно. Конечно,
это имеется в виду не в Америке, уважаемые радиослушатели, это в Мексике.
Соединенные Штаты Мексики.
Мексики, да, мексиканские. Ну, мы с вами, говорили, кстати, на эту тему, и говорили, что уже... Когда там на одной стороне границы тебе платят $100 зарплату, а на другой стороне за ту же работу 1000 или $2000, допустим. Ну, естественно, ничто не остановит эту иммиграцию.
Конечно, ни в какой. Согласен.
Так, давай, Грек, еще ответим. У нас полная линия, будем отвечать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер и Рафаэлю. Good afternoon, сэр. Грегу. Good evening. Не говорят в Америке. Постоянно слушаю, Ростислав, да? Рад слышать вас.
Да, Ростислав, слушаю вас.
Рафаэль, это чудо, но в первый раз за слушание я был согласен с вашей соведущей, что и здесь для нас Европа. Мне только надо, чтобы в 7 утра новостницы говорили «бонжур», я на Париже сэкономлю. Ну так, смешно, вот. А вопрос, на взгляд американских СМИ на Россию, вот смотрите, в экранизации «Ле Каре» «Выйди вон шпион», там очень боялись, что Москва загонит Америку в угол, и американские президент ответит ударом возмездия. И вопрос, а не говорят ли сейчас в Америке, что это они загнали в угол Москву, и она ответила СВО, или там полное непонимание мотивов СВО? Спасибо.
Спасибо. Понимаете, нормальные американцы, такие адекватные американцы, все прекрасно понимают, что,
что
Россия ядерная держава, что это не последняя страна в мире, что у нее есть статус, у нее есть сила, у нее есть мощь, у нее есть возможности и так далее. Потому что если было бы по-другому, я думаю, давным-давно было бы порваны дипломатические отношения с Россией, закончились бы все переговоры и был бы ультиматум. А так как все, статусность другая, то все друга, при всем при этом переговоры идут, при всем при этом каналы связи есть, при всем при этом секретарь Совета Безопасности и помощник по национальной безопасности друг с другом контактируют, директор ЦРУ и директор СВР контактируют. И я думаю, еще есть масса контактных групп по тому же СВО. Я думаю, что я очень надеюсь, что где-то к концу года, начале следующего года это все закончится.
Грег, ну вот прости меня. Значит, посмотри, сейчас в этом пакете, вот мы сегодня утром говорили, значит, впервые были, ну, если не впервые, там, я, может быть, я пропустил, не знаю, но, по крайней мере, мне резанул. Они поставляют ракеты класса «воздух-воздух». Это значит, что это будут на самолеты устанавливать, это значит, что будут уже в глубокий, как говорится, тыл, они будут пытаться уже бить по инфраструктуре внутри России. Но это что, не казус Бейли-то будет в конечном итоге?
Это удар лысина о паркет. Вот, и когда люди начинают биться лысина о паркет, значит, близка переговорная ситуация. Думаю, что все-таки корейский вариант, с моей точки зрения, максимально близкий и максимально возможный.
Грег, вопрос только стоит, сколько еще русских людей должно погибнуть, чтобы этот корейский вариант возник, и когда уже американцы перестанут...
давай вот... вспомнить ситуацию, на сколько лет в Париже шли переговоры по поводу окончания Вьетнамской войны. Года два или три Киссинджер туда летал.
Нет, ну, если мы с Вьетнамской войной будем спрашивать, то так давай еще столетнюю войну.
Ну, а плюс, ну, тут у нас еще же ситуация такая, все-таки Россия и Украина не чужие страны.
Да далеко не чужие.
Понимаешь,
да
если Америка воевала с Вьетнамом, с Афганистаном и с Ираком.
Так же, как и Вьетнам не чужой. Северный был, и Южному Вьетнаму. Они вообще еще ближе были. Грег, вопрос. Вот твой земляк из Петербурга, Григорий.
Зенит чемпион.
Да, вы наверняка на самолете прилетели. Почем сейчас прилететь-то у нас?
180 тысяч сюда и обратно.
Это Нью-Йорк?
Нью-Йорк, Стамбул, Стамбул.
Ну, Бишкек, я думаю, что до Сербии то же самое.
Да, до Сербии практически то же самое. Это может быть разница в 15-20 тысяч.
180 тысяч, это что у нас, 2000 долларов, да, получается?
Ну, да, 1800, да. Но я думаю, летом будет еще круче.
В смысле, дороже, да?
Да, летние цены будут еще. Но я раньше летал на Air Serbia. Но после того, как я слетал последний раз, там закончилась туалетная бумага, закончилась вода, стюардесс было не...
А ты представляешь, что будет, когда они в Евросоюз вступят?
Ой, кошмар.
Туалетов не будет, наверное.
Я пересел на туркиш.
Слушай, Грег, народ беспокоится, тебя супостат-то не беспокоит, ты у нас, как говорится, что-то часто стал в Россию прилетать.
Ну, господи, не я один.
Ну?
Довольно много народу прилетает сюда. Как ни странно, да. Очень много людей прилетает по бизнесу. Вообще у меня была...
По бизнесу прилетает?
Да, по бизнесу, да.
А что они здесь делают?
Недвижимость.
Ёлки.
Вообще так, у меня
уважаемые
была...
Уважаемые радиослушатели, будьте осторожны, американцы скупают недвижимость.
У меня была идея, вообще я пытаюсь ее предложить, может быть, нас слушают.
Давай.
Идея такая, если приезжают бывшие советские пенсионеры, люди с советским прошлым, у которых есть американское гражданство, если они покупают здесь недвижимость, давать им ВНЖ. При покупке недвижимости автоматом выдается ВНЖ. Почему нет?
Вид на жительство, да? Ой, Грег, ты знаешь, страшно вообще вот к этой миграционной политике нашей вот даже прикасаться, потому что столько там уже наворотили наши...
Этих людей содержать не надо, у них есть американская пенсия, у них есть страховка, у них все есть.
Так у них же, им же заблокируют счета.
Почему?
Они же переводить не смогут.
Ну, ты человек сел, съездил 2-3 раза в году в Европу, забрал деньги и привез.
Думаешь так? Ну, так, ну, как говорится, to whom it may concern. Кого это касается?
Да.
Есть предложение от нашего уважаемого гостя давать вид на жительство американским пенсионерам, которые хотят здесь обосноваться.
У которых с русским языком проблем нет, которым сдавать его не надо, ну, которым ничего объяснять не надо.
Ладно, давай сейчас попробуем. Давай мы еще. Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вы все-таки рассматриваете перспективы гражданской войны в США по итогам выборов? И также, если Байден сохранит свой пост,
это не будет ли такой стратегический военно-политический тупик в отношениях России и США?
Спасибо.
Вы знаете, я здесь уже говорил на эту тему, но еще раз скажу. Штаты пережили более жесткие времена. Если мы вспомним 60-е годы, убийство Джона Кеннеди, убийство Роберта Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга не вызвало гражданскую войну. Хотя это было, я уже не знаю, насколько круто.
Ну да.
То я думаю, о гражданской войне разговора нет. Никакого. Раскол будет, вне всякого сомнения, раскол будет увеличиваться, но
ну, я здесь не такой оптимистичен, как Грег. Действительно, времена были тяжкие, но мне кажется, сейчас что-то особенное. Знаешь, я тебе скажу, почему. Значит, дело в том, что вот в самые тяжелые времена, Великую депрессию возьми, 60-е годы, Америка выталкивала все-таки лидеров определенных. Лидеры, которые...
Троих грохнули.
Тем не менее. По сравнению с тем, что мы имеем сейчас, тот же самый вот после 60-х Ричард Никсон или Киссинджер, так это, прости меня, это были патриархи просто политики.
Слушай, но мы живем в мир...
Ты посмотри, какой сейчас
мир контингент. Мир соцсетей, совершенно другого формирования идет общество.
Разница, где личности? Где отечественные?
Размываются.
Так размываются. Вот они могут так размыться, что и война начнется, не дай бог.
Нет, войны не будет.
Ой, Грег, не зарекайся. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да,
подскажите, пожалуйста, может быть, это неправда, что частично там идет возврат какой-то тайны заблокированных иранских средств, может быть, которые не сейчас, только там недавно были, когда-то были заблокированы.
Да.
Так вот, Америка, она, в принципе, скажем, население, они морально готовы к тому, что там, это будет там не репарация, но, тем не менее, возмещение всего ущерба, который России принесли к поставке, да, то, что они по миру творили. То есть, не всегда они будут настолько сильными и наглыми, и там, флотом.
Хорошо.
И придется расплачиваться.
А кто будет выставлять Америке репарации?
Имеется в виду, что заморозили активы Ирана.
Ирану отдали 9 миллиардов.
Отдали, а там 40 с лишним. Там еще осталось.
Еще дадут.
Когда? 40 лет они отдавали
10 миллиардов. Потихоньку, не спеша.
Ах ты, вот оно, коварство американское. Уважаемые радиослушатели.
Кстати,
Грег сейчас, это чисто, как говорится, positive thinking, как это называется. 40 миллиардов, стибрили, 10 миллиардов спустя 40 лет отдали, 10 миллиардов уже.
Отдали.
А где наши 200 с лишним? 300 миллиардов.
Это к Европе.
А?
Все деньги в Европе.
Это к Европе.
В Штатах где-то 5 миллиардов только.
Это фигня. Там 5 конечно, миллиардов,
конечно,
это ерунда
для
России, конечно.
А вот 220 миллиардов, которые в Евросоюзе...
Вот тебе наш, радиослушатель по никам Щу пишет, ликвидация Трампа приведет к гражданской войне.
Нет, ничего не приведет к
гражданской войне. Но они его, посмотри, на него уже смотреть
тяжело. И он сломался. Он начинает уже засыпать на судах, он же ведет себя неадекватно, его просто 77 лет человеку, ребята, 77
да
лет.
Нет, его просто...
В какой бы форме он ни был, не был подготовлен, какие бы адвокаты он ни были, не спит, не ест.
Абсолютно,
конечно, его сломают.
Грег, у вас же демократия, вы же там гуманисты,
очень жесткие гуманисты.
Очень жесткие, твердые. Очень жесткие гуманисты, которые через 40 лет отдают 10 миллиардов из 40. Гуманисты самые настоящие, так что это. 2987, поддерживаю ваших, как говорится, предложений. А нельзя ли 9 мая по Красной площади провести подбитую технику? Пусть снимают журналисты. Поддерживаю, надо так и сделать, наверное. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня два вопроса. Первый, сколько в Америке политических партий?
Угу.
И второй...
основных три.
Технологии голосования на избирательных участках.
Угу.
Как там, я понял так, что там без всяких документов можно голосовать.
Категорически нет.
Да нет, категорически да.
Нет, есть просто в штатах некоторых штатах.
38 штатов.
Да.
Все демократические.
Где ID, вполне условное.
Грег, говори нормально. Что значит условное ID? Не нужно никакого ID.
То есть достаточно...
Приходите с улицы, говорите, я почтальон Печкин, вам дают бюллетень.
Driver's license.
Никаких даже driver's license
не нужно. Иначе голосовать бы было невозможно.
Грег, они ввели сейчас, борются за то, чтобы вообще отменить даже по всей Америке, чтобы никакого ID не было.
Это нереально.
Отсюда эти все нелегальные мигранты, которые туда лезут.
Да, и они приезжают из Мексики и тут же идут голосовать, да.
Да.
Твоя, моя, не понимаю, но голосовать буду.
А это так и будет, конечно. У нас вот Я же тебе говорю, это незнание языка, оно объединяет в очень большой степени, да. А насчет партии, у меня такое впечатление, что там одна у вас партия.
Либертарианцы третья.
Либертариано-республикано-демократическая партия.
Все друг друга любят.
Хрен редьки не слачь, вот как это называется. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, если Байден все-таки сохраняет свой пост на 4 года после ноября, это все-таки не будет стратегический военно-политический тупик в отношениях России и США?
Спасибо.
Грег, знаете, у Байдена очень мощная команда, потому что она его просто тащит на своих плечах. Там сидят ребята из спичера. Блинкен очень серьезный человек. И
Салливан, Блинкен серьезный человек?
Он сильный человек. Господи. Господи, он 33 года работает вместе с Байденом. Он работал в комитете Сената и в Конгрессе. И он прошел очень серьезную карьеру. И, да, значит, да, да. И я думаю, что...
Врун он самый настоящий.
Уличай, Блинкен.
Обыкновенный лжец. Я уж не знаю там что.
И я думаю, что эти люди достаточно flexible. Они достаточно двояко вогнутые, двояко выгнутые. Если они поймут, что ситуация не та, которой бы хотелось, я думаю, они найдут возможность и пойдут на любые...
Чтобы они поняли, что ситуация не та, надо долбануть хорошенько по аэродромам Румынии и Польши. И еще по некоторым мостам через Днепр. Вот тогда поймут.
Я думаю, без этого можно говорить.
Не-не-не, без этого нельзя. Грег, не получается разговора, понимаешь? Как только вот долбанешь один раз, тогда получается все хорошо, понимаешь? А когда начинаешь, так сказать, красные линии чертить, то тогда еще немножечко, давай еще немножечко. А давайте мы только Польшу, Чехию и Венгрию, и все, и больше никого не будем принимать. Ну вот, честное американское не будем принимать. Ой, вы знаете, а давайте мы еще, вот еще, давайте мы еще Прибалтику и Румынию, и все, больше никогда не будем никого принимать. НАТО сейчас зуб даю. Ой, давайте теперь, извините, вот Болгарию теперь надо, вот, надо, значит, Косово, надо, так сказать, Словению, и все, больше никаких. Ну, вот сейчас еще Швецию, Финляндию, и все. Вот уже точно все. А давайте еще вот Грузию и Украину еще хотели принять.
Конечно, финны
а потом, когда по башке, значит, мы отвечаем, говорят, а вы что это, ребята? Мы же, как говорится, мы же друзья.
А, вот а что, нет?
А?
Что нет?
Нет, больше не друзья. Мы с тобой, Грег, друзья. Грег, ты одна вот та из немногих ниточек, которая еще соединяет российско-американскую дружбу. Остальные обрываются на каждом шагу просто, ты знаешь. Давай мы ответим.
Я думаю, что контакты есть на очень серьезном уровне.
Да, контакты есть. Да, слушаем вас.
Добрый вечер. Вы свели все к заблокированным средствам, но за взорванный Северный поток. Самое главное, за каждого убитого человека американским оружием Российская Федерация после победы вполне себе может выставить Америке счет. А Америка, соответственно, через налоги и так далее, все это спустит на население. Так что, возможно, пенсионерам надо будет готовым быть продать недвижимость, а Грега мы пустим пожить бесплатно.
Хорошо, да. Единственное, что, уважаемый радиослушатель, я не совсем понял, что значит за убитых наших людей выставить счет. За это счет выставляется, такой, знаете, по большому счету это все делается. И тут дело не в деньгах будет. Я думаю, что здесь, как говорится...
Нет, нужны, конечно, переговорные команды очень серьезные. Серьезные и ответственные. Которые адекватные, которые понимают, о чем они будут говорить. Не просто пальцем тыкать и говорят, ты мне, я тебе и так далее. А очень высокорангированные переговорщики. Я надеюсь, что такие появятся и там, и там.
Ну, где вот там появится? Кого ты?
Ну, и слушай, старик, есть профессура, есть дипломаты кадровые.
Да кто их слушает?
Есть, ну, когда время созреет, я думаю, они появятся.
А время созреет, когда мы долбанем. Ну, вот так получается, понимаешь, по-другому никак не получается. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Простите, сбрасываю ваши звонки. Спасибо за ваши сообщения, комплиментарные. Вот, и критические. Вот Станислав пишет. Рафаэль, дайте послушать Грега. Ваше мнение нам уже известно. Станислав принимается. Грег.
Спасибо,
я тебя совсем зашугал
здесь. Я обязательно сейчас приду.
Да, и отберет у меня микрофон. Уважаемые радиослушатели, мы с вами встретимся в понедельник. Завтра у нас простой рабочий день. А в понедельник приходите, поговорим о замечательном джазовом коллективе Кэба Кэллоуэя. Любители джаза, присоединяйтесь, будет музыкальная передача. 14:00 в понедельник. Ждем вас всех. Грег, спасибо тебе.
Let's go jazz.
Да, всего доброго.